На прошлой встрече мы начали разговор о идеологиях 20 века, об идеологиях нового времени, да, применительно в их отношении к христианству. Но мы их рассматриваем и сами по себе, по своей сути, и, соответственно, пытаемся понять, почему идеологии, точнее говоря, не сами идеологии, да, а люди ими одержимые, противостояли христианству и подвергали его преследованиям, или же находились в той или иной оппозиции. На прошлом занятии мы говорили о коммунизме, вообще о левом движении, да, от розовых до ярко-красных. А сегодня мы поговорим о фашизме и либерализме. Ну, начнем с фашизма. Так вот.
А сразу можно вопрос, да, чтобы прояснить? Нацизм, фашизм? Потому что меня однажды
поправили. Я хотел как раз как бы об этом говорить, да. Ну, вообще, как бы, в настоящее время, в современном мире, после того, что натворили немецкие фашисты, ну, слово стало просто ругательным. И в детстве нас просто называли человека неоправданного, жестокого, там, или, то есть было, или просто кого мы считали нехорошим человеком, там, могли назвать фашистом. Вот. Но на самом деле этот термин вполне определенный. Он четко локализуется в пространстве и во времени. В пространстве это Европа, а во времени это период между Первой и Второй мировой войной, ну, включая Вторую мировую войну с последующим крахом фашистских государств. Соответственно, это явление продолжает существовать и в современном мире, но не на государственном уровне, а в виде в той или иной степени легальных, полулегальных, открытых или замаскированных течений политических, в зависимости от конкретной страны. То есть это именно европейское движение, движение 20 века, и по поводу самого слова фашизм. Дело в том, что это движение, как я уже сказал, общеевропейское, оно было практически во всех странах, даже таких демократических, как Франция и Англия. Там были свои фашистские движения. Они просто не пришли к власти, не получили массовой поддержки. И в каждой стране они имели свои какие-то названия, свои особенности, что не отменяет общих черт, присущих всем этим движениям. Вот. И так получилось исторически, что первыми к власти пришли и начали свой социальный эксперимент фашисты в Италии. Слово «фашизм» происходит от итальянского «fascio di combattimento». «Fascio» — это пучок, связка, от латинского «fasca». Еще римских императоров охраняли такие ликторы, телохранители, да, ну, почетные такие сопровождающие. У них были топорики такие в пучке из веток. Вот они назывались фасции. И в память как бы Римской империи итальянские движения вот эти вот стали называть себя фашио ди комбатименто, то есть группы, отряды, ну, связки соратников, вот так вот, ячейки соратников. Отсюда как бы название фашистское движение в Италии. А поскольку это было первое движение, которое получило такую максимальную известность, пришло к власти, да, то все движения подобного типа стали называть тоже фашистскими. То есть фашизм существует, ну, в двух понятиях, как название конкретного итальянского движения и как название общее, родовое всех движений такого типа. Ну, как есть ксерокс, конкретный прибор, который производил конкретно английская фабрика, а есть ксерокс, общее такое родовое наименование подобного рода прибора, который он дал. Вот. С этим мы определились. Теперь коснемся таких основных общих признаков, да, которые объединяют все эти движения, несмотря на все различия. Ну, первое, что, о чем мы должны оттолкнуться, фашисты выступают с позиции неравенства людей. Открыто декларируют это. То есть люди неравны между собой, неравны между собой и народы. И общество как бы устроено с их точки зрения иерархической. И, проще говоря, люди делятся на господ и рабов. И это может быть как бы внутри одного государства, одной нации. Ну, в данном случае как бы будут называть не рабами, а как бы там штурмбанфюрер, унтерштурм, шарфюрер и так далее. Ну, неважно, да, просто есть жесткая иерархия. Ну и, соответственно, как бы во внешней, ну, вовне также как бы народы тоже выстраиваются по некой иерархии с точки зрения их ценностей. Соответственно, такая система, она не может существовать демократическим путем, да, потому что люди не готовы, да, существовать такой. Она может быть осуществлена только через силу, как внутри страны, так и вовне. Поэтому фашизм – это всегда насилие, это всегда война, это всегда диктатура, ну, отказ от демократии, от любых форм вот такого рода солидарности, да, социальной внутри страны. А вовне – это всегда экспансия против соседей. Ну и поскольку с точки зрения фашистов не только люди не равны между собой, да, и обычно как бы это присущ принцип вождизму. То есть обязательно, ну, так сказать, если люди не равны, есть самое как бы главное. То есть есть некая иерархия, на вершине которой стоит вождь, который, ну, как, скажем так, аккумулирует все волю нации, да, скажем так. И такой момент очень важный. Отвергается демократия, да. И многие фашистские движения исповедуют социал-дарвинизм. Ну, социал-дарвинизм – это учение Дарвина о естественном отборе, которое применяется к человеческому обществу. То есть фашисты мыслят не мыслят, скажем так, категорией борьбы между народами. Народы ведут борьбу за солнце, за место под солнцем. Кто победит, тот и прав. Кто проиграет, соответственно, горе побежденным. Победитель получает все. Здесь хочу обратить внимание, если коммунист, у коммунистов главный, так сказать, агент из мировой истории, да, действующий как бы лицо, это социальные группы, социальные классы, класс капиталистов, там феодалов, осознавая себя таковым, класс рабочих, да, то есть такие социальные группы, то здесь главным, скажем так, агентом, носителем исторической активности является нация, ну, народы. Вот. Поэтому как бы любое фашистское движение, оно всегда является, оно как бы носит такой шовинистический характер по отношению к другим народам, это неизбежно. И здесь хотелось бы обратить внимание, что появилось фашистские движения, появились синхронно сразу после Первой мировой войны. И их появление в 20-е годы и приход к власти в 20-30-е годы очень не случайно. Почему? Потому что здесь такая очень важная подоплека. Фашистские движения очень тесно связаны с капиталом. То есть дело в том, что здесь два таких очень важных принципа. Если что декларируют коммунисты, да, социалисты, да, ну, все левые движения, они декларируют социальную солидарность, да, в классовой борьбе и улучшении как бы общей жизни, ну, как бы, ну, жизни как бы для всех людей, социальное равенство и так далее, и так далее. Другое дело, какими, ну, средствами, где это делалось, да, но общая идея такова. А фашисты говорят о том, что нет, это не так, никакого равенства быть не может. То есть они предоставляют социальному принципу принцип национальный. И для многих кругов крупного капитала это, конечно, очень соблазнительная вещь. Дело в том, что фашистские движения возникают сами по себе. Они какие-то прототипы, какие-то крайне правые группы существовали всегда. Но приходят к власти они только при поддержке, ну, крупного капитала. Когда в них начинают вкладывать большие деньги. Гитлер, к моменту, когда он выиграл на выборах, у него было там несколько сотен тысяч штурмовиков. И эти люди получали, ну, может быть, не зарплату прямую, да, но они получали значительное как бы финансирование. Партийные газеты, аппарат партии и так далее, и так далее, и так далее. Деньги на агитацию и прочее, прочее. Почему? Да потому что обычно буржуазия, капитал, господствующие классы вот в новое время, они осуществляют свое господство путем, ну, в рамках демократии, путем манипулирования, проводя своих представителей через выборы и так далее, и так далее. Но в начале 20 века, во-первых, уже как бы повсеместно в Европе, уже почти во всех странах распространилось всеобщее избирательное право, и огромные массы людей стали участвовать в выборах. И, во-вторых, очень сильно распространились левые идеи. причем не обязательно такие радикальные, как у Ленина, да, были как бы вполне умеренные социал-демократы, которые говорили не о том, что надо полностью забрать частную собственность. Они говорили о необходимости перераспределения и так далее, и так далее, и так далее. Разного левого движения, окрепли профсоюзы. А в годы Первой мировой войны вот эта вот идея шовинизма, да, то есть идея, как она, то есть вот эта система была расшатана. И появилась реальная угроза прихода легальным путем левых партий или коммунистов к власти. В Германии после революции пришло к власти социал-демократическое правительство впервые. В Италии вообще происходил повсеместный захват предприятий и устанавливался рабочий контроль в 20-е годы. И в этих условиях, когда традиционными, легальными, демократическими средствами остановить левых невозможно, то вполне как бы можно было вот эти вот отряды фашистов, которые призывали просто к насилию, к расправу с профсоюзами, с левыми, они оказались очень кстати. Вот здесь очень можно показать характерный пример Украины. Там очень много разных групп таких, всяких, правый сектор, там, Азов и так далее. Но обратите внимание, что сами по себе они ничто, за них голосуют 2%. Но при этом они абсолютно безнаказанны. Они получают финансирование, получают поддержку, их окормляет на настоящий момент государство и стоящие за ним олигархи. То есть классическая картина, да? Или даже, надо сказать, что вот это вот, ну, движение, украинский так называемый интегральный национализм, она как бы возникла, оформилась в 20-30-е годы между двумя войнами и проявила себя также во Второй мировой войне. То есть, причем если взять, почитать книгу главного идеолога Дмитрия Донцова, украинских националистов, ну, он был членом АУНУПА, национализм она называется, то там это просто, он был просто, как называется, эпигон Гитлера и Муссолини. То есть, если у Гитлера Майн Кампф, Гитлер прямо пишет, что раса превыше всего, да, История творят высшие расы, да? Культуру творят высшие расы. А слабый как бы исчезает, да? Мы призваны господствовать. И так далее, и так далее, и так далее. То и Донцов тоже такой же социал-дарвинизм. Абсолютно. То есть он тоже он пишет абсолютно аморализм, что сильные должны победить, что любая нация, она направлена на экспансию, она не должна думать там, о каких-то там моральных нормах и так далее. И прочее, прочее, прочее. То есть, кстати, он же и перевел Майн Кампф на украинский язык в 20-30-е годы, это же Донцов. Вот. Это
был
вот,
русский человек.
Ну, он был, да. Он был откуда-то
из... Что это за нация?
Ну, на самом деле, русский, украинец, тут, в общем-то, разница условная. Кто как себя ощущает, тот и есть. Граница-то как бы неуловима. Вот он как бы определял себя таким образом. Вот. В какой-то момент.
А вот вы не помните, вы не знаете, вот, может быть, помните, до революции, вот малорос и украинец, это были две разные нации. Ну, я просто почему спросила, я тут узнала, что Родзянко, старший, ну, который когда-то даже, да, 4 дня правил страной, он писал, что он малорос.
Дело в том, что слово «Украина» определялось по отношению к территории долгое время, а украинцами как бы стали называть, это было сначала фактически как политическая партия. Да? Это с конца 19 века и начала 20-го. И то большинство себя так не называло. Ну, вот так. Если вы почитаете Шевченко, у него украинцев не найдете в его литературе. Украина как территория, земля есть, а украинцев нет. Есть казаки там и так далее.
Ну, Тихий Дон, да? Вот.
Нет, Тихий Дон – это донские казаки.
Нет, донские, но там вот помните, они, когда у них там какие-то конфликты происходят, они пишут о территориях, которые сейчас относятся к Украине. Ну, по факту они
На самом деле, в общем-то, границы там очень условные была. Да, если посмотреть на Дальнем Востоке, в Сибири проживают огромные территории, куда переселились украинцы там, в 19 веке. Кубань – это потомки запорожских казаков. Поэтому граница на самом деле граница очень условная. Угу. Вот так вот.
Нет, был гражданин Российской империи.
Здравствуйте.
А потом уже.
Вот. И таким образом, в общем-то, портрет мы очертили этого движения. То есть это ультраправое движение, да, которое направлена прежде всего против левых, против демократии, которая ставит во главу угла силу и насилие, движение шовинистическое и принципиально утверждает неравенство между людьми. Как внутри общества, да, иерархическое устройство общества, так и неравенство между народами. Вот. Теперь уже как бы становится понятно, да, почему христианство во многом не по своей сути противостоит как бы этому движению. Ну, противостоит как? Это не значит, что с оружием в руках. Но фашистские режимы христианским церквям относились очень настороженно и в значительной степени во многих странах подвергли их преследованию в той или иной степени. Правда, здесь такой очень интересный момент. В Италии Муссолини, он заключил конкордат, то есть как бы соглашение с римским папой. То есть фашистское движение было принципиально атеистическим, хотя Италия католическая страна, но в католической стране, такой как Италия, да, где имело колоссальное влияние, Муссолини счел неразумным устраивать конфронтацию, вести открытую борьбу, и он заключил такое некое соглашение о разделении сфер влияния, да, фактически. То есть ограничив степень вмешательства церкви. То есть такой нейтралитет. Вот. Вот в другой стране классического фашизма, в Третьем Рейхе, да, в Германии, там ситуация была гораздо хуже, потому что Гитлер вообще в открытую демонстрировал такой социал-дарвинизм, расизм чистейшей воды, и откровенно тяготел демонстративно к неоязычеству, к самым архаичным формам сознания. Ну, сама по себе вот эта свастика, это же солярный знак, один из древнейших, да, языческий знак, солнечный. И, в общем-то, фактически, по своему мировоззрению, был таким неоязычником 20 века. И движение вот было основано, в общем-то, движение СС, верхушка партии, ядро движения, оно тоже, в общем-то, исповедовало подобные взгляды. Соответственно, сейчас я просто прочитаю. Это очень любопытно. Ну, вообще, сам Гитлер он же был австрийского происхождения, да? Австрийско-католическая страна, он родился в католической семье. Но, тем не менее, христианство отверг гораздо раньше, как чуждую расовую модель. Он говорил, что античность была куда лучше нынешних времен, поскольку не знала ни христианства, ни сифилиса. То есть, здесь, в данном случае, христианство он приравнивает такую болезнь. А позднее, уже в книге «Майн кампф», он сформулировал свое негативное отношение к христианству следующим образом. Первое. Христианство – это религия, защищающая слабых и униженных. Второе. По своему происхождению это религия еврейская, вынуждавшая людей гнуть спину по звуку церковного колокола и ползти к кресту чужого Бога. Христианство зародилось 2000 лет назад среди больных, изможденных и отчаявшихся людей, потерявших веру в жизнь. Четвертое. Христианские догматы прощения, греха, воскрешения, спасения являются откровенной чепухой. Пятое. Христианское сострадание – это опасная негерманская идея. Шестое. Христианская любовь к ближнему есть глупость, поскольку любовь парализует человека. Седьмое. Христианская идея всеобщего равенства защищает расово неполноценных, больных, слабых и убогих. То есть здесь такой принципиальный аморализм, да, противопоставление себя с точки зрения у Гитлера это мораль войны. Мораль сильных, да, мораль господ, которые, а во-вторых, со своего точки зрения, христианство это чуждо германскому духу, это некая, это еврейская религия, а германцы должны ее отвергнуть. Здесь очень интересно, помните, когда мы говорили про Мексику, вот эту, про книгу «Сила и слава», там же тоже гонения церкви были возведены во имя национальной идеи. Mm-hmm. Что римский папа находится где-то в Италии, а в Мексике, как бы, может быть, религия, только если в центре находится в самой Мексике. Mm-hmm. То есть она противоречит национальному духу и так далее, и так далее. Здесь только в гораздо более такой, откровенной и циничной форме. Mm-hmm. Да. Ну и, соответственно, первый самый сильный первоначальный Гитлер тоже сохранил в Германии существует католицизм и протестантизм, да, две формы. С Римским папой он тоже сначала заключил конкордат, тоже такое, некое соглашение. Он брал на себя обязательство не преследовать священников и церковь, а римский папа и католическая церковь как бы обязывалась не вмешиваться в политику и не вести как бы проповеди против государства. А вот на протестантскую церковь начались гонения гораздо более жесткие, гораздо более жестокие. И, но католики тоже, в общем-то, не выиграли особенно, потому что через какое-то время Гитлер эти конкордаты, эти соглашения начал нарушать. То есть фактически, как бы, в чем это выражалось? Шли аресты и католических священников, и протестантских пасторов. От них требовалось участвовать в пропаганде государственной. Если они отказывались, их либо закрывали церковь, либо изгоняли, либо арестовывали. То есть, по большому счету, я думаю, что от более жестоких гонений обе церкви они избежали только потому, что началась война. Все-таки за Гитлер пришел в власть в 1933 году, война началась уже в 1939, Вторая мировая, и в условиях начала этой войны Гитлер не счел нужным вносить такой раскол, да, и открывать откровенные гонения на церковь. Вот. Но, например, есть такой был Герман Раушнинг, соратник, который потом понял, что к чему идет, и сбежал. Но он знал его на раннем этапе, и он опубликовал книгу «Застольные беседы Гитлера». Он прямо говорил там, что когда закончится война, мы посносим все кресты и водрузим свастики. И те деятели церковного движения, которые все-таки не просто сохраняли какой-то нейтралитет под сильным давлением немецкого государства, а даже как бы перешли на лоялистские позиции, фактически им пришлось изменить так христианство, что от него ничего не осталось. Сейчас просто процитирую это. Очень интересно. Был такой профессор богословия Эрнст Бергман, и в 1934 году, уже в 1934, не в 1938, да, а через год приход власти, опубликовал 25 тезисов новой религии. Он как бы... Среди них следующее. Еврейский Ветхий Завет не годится для Новой Германии. Христос был не евреем, а нордическим мучеником, отправленным на смерть евреями и воином, призванным спасти мир от еврейского влияния. Адольф Гитлер – новый мессий, посланный на землю, чтобы спасти мир от евреев. Свастика является преемницей меча как символа германского христианства. Меч как символ христианства. Очень хорошо. Германская земля, кровь, душа, искусство – священные категории германского христианства. Рассуждая о новой германской религии, Бергман говорил, или у нас будет германский бог, или не будет никакого. Мы не можем преклонить коллеги перед всеобщим богом, который уделяет больше внимания французам, чем нам. Мы, немцы, были оставлены христианским богом на произвол судьбы. Он несправедлив, и потому мы терпели поражение за поражением, что верили ему, а не нашему германскому богу. Понятно, да? То есть, такая национализация религии. То есть, именно религия, она просто как, рассматривается как один из атрибутов нации, призванный его вдохновлять, да, как искусство, допустим, да, культура, образование, армия. Ну, и в этом ряду стоит религия. Конечно, для христианина такая рамка приоритетов для настоящего невозможна. Я читал очень интересные воспоминания в Хорватии, в концлагере. Ясенац был такой концлагерь, где хорватские фашисты, усташи, как бы уничтожили большое количество сербов. Причем они не использовали душегубки, там, печи, они убивали там чуть ли не вручную, ножами специально, которые называли серборез. И вот один из охранников, который слышал там множество убийств, и серб вспоминает, который выжил, и он услышал, как тот молится. Читает молитвы христианские. И он не выдержал, он спросил, ты как можешь молиться? Ты убивал людей, как бы, пытал, убивал людей, как бы у всех на глазах. А он сказал так, что да, я, говорит, попаду в ад. Но я попаду в ад за Хорватию.
Нация превыше всего.
Да, то есть получается так. Ну и вот нечто подобное было в Мексике. Сила и слава, как мы говорили, там христианство преследовался именно по национальным мотивам. И в книге это очень хорошо видно. И то же самое можно наблюдать в современной Украине, где фактически речь идет о такой тоже национализации церкви. Церковь должна быть обязательно национальной. Mm-hmm. Она должна служить Украине. Если она не служит Украине, то зачем вообще такая церковь? Ну, если уж так говорить, то по большому счету смысл именно в этом.
Я сегодня, вот перед тем, как идти на беседу, выложу на украинских сайтах, ну, мы так следим за этим, ролик, значит, их два, который священник греко-католической церкви говорит проповедь. Первая была произнесена во времена правления Януковича, то есть это где-то 12-й год, вот так, 11-12 год, там хронологически точно не определено. Значит, там звучат вот эти вот вещи, причем, ну, тогда это все спустили на тормозах, ролик разлетелся по сети, но это считалось, что, ну, это такое, ерунда. Причем в этой проповеди звучит такая фраза, что власть, которая оглядывается на москалей, вот, на Москву, значит, ее нужно снести. Для этого у нас есть пули, для этого у нас есть веревки, для этого есть наш лес. Вот и врага уничтожают, это говорит священник в проповеди.
Да, это можно
найти. И это есть, но сегодня, Паша, выложили новую.
Его же?
Его же.
Это некий, по-моему, фамилия Арсеньевич.
Да. Государство, его не
это греко-католический
священник. Это греко-католический. И сегодня выложили, он служит на территориях, сейчас принадлежащих Украине. Значит, он перебазировался на Донбасс. Вы можете себе представить, греко-католический священник
и это экспансия,
Юго-Восток.
Старая экспансия греко-католических.
Они сейчас везде, практически там, вот, и причем это происходит, вы знаете, так, как ползучая, как инфекция, и он произносит новую проповедь, которая перекликается с той же, которой, я цитирую, я просто была шокирована, власть позеленела настолько, это он произносит, mm-hmm. эту фразу, что ее она хочет пойти на мир с вот, ну, с Москвой. Для этого у нас готово все, не допустим вывода войск, и он обращается к пастве. Он стоит в облачении, mm-hmm. все. И Украина, и заканчивает он свои проповеди, и в 2011 году, и сейчас, знаменитым лозунгом, который является фашистским. Слава Украине! Ну, калька, да?
Ну, вот дело в том, что слава Украине, слава героям, это калька, Халь Гитлер и так далее. И Украина превыше всего, это понятно, калька Германии, Германии превыше всего. Как бы, у меня гимн Германии нацистского.
А что происходит в Италии в 30-е годы при вот этой договоренности?
А, ну, в Италии там было все-таки как бы... Муссолини, еще раз повторю, что он при всей своей как бы, глубокой внутренней враждебности, он не решился воздвинуть гонение на церковь. И, в общем-то, было заключено просто такое, ну, разделение. То есть, римские папы и священники его проповеди не осуждали, не вели борьбу, он их не преследовал. Интересно то, что Муссолини был вообще изначально социалистом до Первой мировой войны. Но в годы Первой мировой войны он как бы перешел на такой стал ура-шовинист. Начал создавать специальную газету, и уже после войны начал создавать вот такие вот отряды. Вот, да. А уже в 30-е годы как бы, фашизм в Италии начал уже постепенно разлагаться внутренне, как бы он начал слабеть. А вступление в войну уже как бы все это ускорило распад.
А значит ли это, что Италия, скажем так, более религиозная страна,
чем Германия? Да, 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 да. Ну, да, во-первых, чем? Италия все-таки не переживала это, реформации, во-первых, да, реформация очень сильно удар нанесла по церкви, угу. да. А во-вторых, в Германии в конце 19 века там было очень мощное такое движение. Это, конечно, не гонение, да, но это была такая, ну, глухая явная борьба, которую возглавил Бисмарк, она называлась Культуркампф, битва за культуру. И, в общем-то, подразумевалось, что битва за светскую культуру, такая антисекулярная. Ну и, в общем-то, как бы направлено на то, чтобы целые области общественной жизни вывести из-под влияния церкви. Вот. Поэтому Германия в этом смысле она была более такая секуляризированная страна, чем Италия.
Но это благодаря реформации, да, протестантизму?
Ну, реформации, протестантизм, потому что, да,
Да, там же все-таки католики.
Да. Ну, католики все-таки в Германии нет, в Германии в меньшинстве. То есть да, там есть несколько земель, там Бавария и другие, но в основном это, конечно, большая часть из них протестантские. Да. Вот. А теперь хотелось бы коснуться одного вопроса. Мне кажется, он важный, часто он периодически возникает, и чтобы в этом вопросе была ясность. Говорят, германский национал-социализм и советский коммунизм ставят знак равенства, подавляют их друг другу. Mm-hmm. На основании, что и тот, и другой, это были тоталитарные режимы, да, которые стремились контролировать все, да? В чем смысл любого тоталитарного режима? Чем отличается от там, обычной диктатуры и авторитаризма? Ну, обычные диктаторы, ему важно, чтобы люди не лезли в политику. Сидели на кухне и жили. Для тоталитарного режима важно не просто, чтобы человек молчал, а чтобы человек еще и участвовал. Он хочет ему залезть в сознание и в душу. То есть человек не может уклониться. Он должен или демонстрировать
приверженность,
да, в той или иной степени. Очень трудно укрыться. И в 30-е годы, да, Советский Союз был тоталитарным государством. Нацистская Германия являлась тоталитарным государством. Единственное, ну, вот здесь очень важный момент. Очень важный момент, на что хотел обратить внимание. Я считаю, это моя точка зрения, я попытаюсь доказать, что между коммунизмом и фашизмом, как идеологиями и их практиками, нельзя ставить знак равенства полностью. Почему? К чему, напомню, вот мы говорили на прошлом уроке, призывал коммунизм. Он призывал к равенству людей, к социальной справедливости, да? К свободному труду, к преобразованию человеческой природы. Единственное, что то есть, и, скажем так, по большому счету призывал к равенству и братству. Другое дело, что люди такие, какие есть, да, и чтобы их привести к равенству и братству, их приходится использовать самые разные инструментарии. В том числе инструментарии, там и лагеря, и аресты, и так далее, и так далее. Насилие, да. Вот. Но изначально все-таки, да, а к чему призывает фашизм, да? То есть здесь мы видим некий зазор между декларируемыми такими ценностями, да, и между практикой. И надо сказать, что в Советском Союзе самые два сильных удара по нему было. Это первое, это разоблачение культа личности Сталина, когда вскрылось вот этот зазор, да, и 80-е годы при гласности, когда тоже этот зазор, и люди уже до этого видели, да, между тем, что их в школе учат одному, а в реальности присутствует другое, да, то есть сами по себе ценности, которые провозглашались и каждый раз, они не призывали убивать людей, да, ну, я сам учил в Советском Союзе, да, ну, не было такого,
ну, да.
Да, не было этого. Другое дело, что это, что понятно, что вот с учетом нашего опыта, мы понимаем, что как бы на земле руками людей рай не создашь, как бы ничего хорошего из этого не получается, потому что люди таковы, каковы есть. Они греховны по своей природе. И, в общем-то, что... И, ну, противостояние Богу, да, они, получается, как бы, получается плохо. Но изначально, как бы, задумка была, наверное, как бы, такая, она гуманистическая, так можно назвать, да. А фашизм совершенно другой. Он прямо говорит, что люди не равны, что есть иерархии, есть сильные и слабые, да, люди, есть народы, которые призваны господствовать, народ, который призваны исчезнуть, быть уничтоженными, или призваны служить господам. И что это осуществляется? Силой. При необходимости все средства хороши, никаких ограничений нет, это полный аморализм, да. И вот, в общем-то, как бы, и зазора между практикой и конечными целями не было. Гитлер был предельно честен. Он как писал Майн Кампф, так в 30-е годы и осуществлял. И в этом смысле коммунизм мог эволюционировать к более мягким формам, в конце концов, к распаду в силу внутренних причин. Да? А фашизм нет. он мог только погибнуть в результате внешнего воздействия. То есть, начав испанцев при помощи меча против других народов, он мог погибнуть только от другой силы, по-другому никак. То есть, потому что никакого... просто это как бы открытый людоед. Он говорит, я людоед, я люблю есть людей, это хорошо, я, говорит, тебя съем. Я тебя убью.
Здесь получается немножко другое. Я говорю, что я не людоед, но при этом я ем.
Ну, можно сказать... И в конце концов... Нет, можно сказать... Нет, но здесь другая ситуация. Ну, людоед, я как бы здесь помню, как советская газета «Правда» называла «Майн Кампф» в Библии людоедов. Ну, что, в общем-то, верно. Ну, скажем так, да? Советский режим говорит так, что люди – братья. Люди как бы должны помогать друг другу. Не должно быть богатых и бедных, должна быть социальная справедливость, труд должен быть свободным, люди должны трудиться не за кусок хлеба, а потому что находить в этом счастье. Ну вот, но сейчас, говорит, но сейчас еще у нас этого нету. У нас трудности. Да, ну вот, у нас есть враги изнутри. Ну вот, да. А поэтому, в общем-то, есть враги изнутри, которые мешают нам. Есть вредители. Ну вот. Есть люди, которые воруют, которые хотят тунеядцы, которые хотят меньше работать, а больше получать там, и так далее, и так далее. Соответственно, к ним мы должны применить революционное насилие. Но это временная мера, потому что, когда мы создадим социалистическое общество, помните, говорили, что не я такой, жизнь такая, да? То есть люди, живя в этом обществе, они постепенно будут меняться, и насилие применять надо будет все меньше и меньше. В конце концов, даже в государстве необходимость исчезнет. Ну, государство карательных органов. Потому что все будут такие сознательные, как вот в фильмах про Алису Селезнёву, там, про Мелофон, все там в каких-то античных одеждах, все, в общем-то, все безопасно, да, все хорошо, как бы все люди счастливы и так далее, и так далее. Но, правда, как-то развеет какой-то тоской, да, от этих, как бы, образов.